Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио можно сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь» через систему Хронопэй. Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии Радио Радонеж.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире, в прямом эфире радиостанции «Радонеж», передача «Любовь и верность». Она идет по вторникам в это время, 19:00. Ну, говорим мы, еще раз напомню тем, кто слушает первый раз, хотя уже очень много постоянных слушателей, которых мы и сегодня вообще приглашаем к диалогу. Вот, говорим мы о семье, ну, о всех тех проблемах, вопросах, так по-канцелярски это звучит, которые связаны с семейной жизнью, с периодом до знакомства, сватовство, говоря языком старинным и прежним, брак. Ну и бывает так, что распад всего брака, речь шла уже вот за 2 с лишним года о том, как, скажем, быть женщиной. Я помню, мы с отцом Александром Мартыненко, с основным соведущим, говорили, как и вообще вести себя православной женщине, которой брак распался, собственно, не по ее вине, как себя держать-то, вот, как девушке молодой, аль как опытной женщине. Ну, это была особая передача, просто я напоминаю, о чем речь идет. Ну, а сегодня к нам в гости пришла знакомая вам, многим из вас, Ирина Анатольевна Рахимова. Здрасте.
Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер, да. Ирина Анатольевна у нас, ну, и писатель, и православный психолог. Она, к тому же, директор центра «Православная семья». Каждый раз, когда она приходит, мы даем телефон этого центра, и многие обращаются туда. Там даже есть горячая линия. Вот ругаетесь вы с женой, можно позвонить. Она кричит, что все, вот, вы собираете вещи. Не собирайте. Звоните в Центр православной семьи, он и находится в центре Москвы, даже из-за города можно подъехать, и вас там быстро померят, даже еще по телефону, пока вы будете ехать. Тем более, что мы живем в эпоху мобильной связи. Некоторые жалуются на это, мы все боремся с оцифровыванием, с интернетом, а на самом деле, вот видите, как раз, два и помирились. Но ничего веселого на самом деле нету, сегодня мы тоже будем говорить о нестроениях, но о чем еще говорить православным христианам? Не хвалиться же, понимаете, в общем-то, тем, как мы хорошо живем. Хорошо мы не живем особенно. Вот, на самом деле, из 100 человек 20 живут хорошо, но и не очень тоже. А абсолютно хорошо, как я недавно узнал, ну, наверное, мы с вами если подумаем, так и есть. Хорошо, в смысле, прямо непосредственно счастливо. Вот несчастливо и трудно, а вот просто счастливо. 4% женатых людей вот так вот утром встают и ощущают счастье. А не то, что пришел домой, а там ты сидишь, как в песне Высоцкого, о чем мы говорили с одним из наших пастырей, вот, когда выясняли, кто виноват, собственно. Да и Сергей Анатольевич тоже об этом. Вот, кто строит семьи? Оба строят, поэтому надо вести себя нормально, а не сидеть просто с каменным лицом, когда приходит твой муж или жена откуда-либо. Но это я отвлекся, об этом расскажет Ирина Анатольевна. Вот, с ней беседую я, Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа». Почему? Потому что мы много лет пишем, 28-й год, на эти темы, почти в каждом номере. Ну, и некоторые наши авторы сюда, собственно, и приходят. Это такая вот преамбула, но просто я хочу еще рассказать, прежде чем мы будем говорить сегодня об ошибках, Катерина Анатольевна. Она специалист, пишет книги. Вот у меня на столе лежит книга такая, там есть глава «Ошибки основные в браке». О них надо знать. Конечно, оно сердце подсказывает нам, но знать тоже нужно. Потому что иногда ведь некоторые вещи откроются. Я вот сейчас только сам узнаю, как нужно себя правильно вести в отношении другого пола, детей, жены. Ну и, знаете, можно применить, как ни странно. А главное, не так разъяряться, когда узнаешь о некоторых особенностях, ну, например, мужчина, а женщина об особенностях мужчины. Так злость-то не охватывает. А иначе, понимаете, окажется, что противники церковного образа жизни, вернее, традиционного вообще, в частности, традиционного брака, о чем мы часто говорим, а эта волна на нас наступает, на Западе уже многое рушится, вот, и вообще Бог знает, что происходит, мы об этом говорили в прошлой передаче, имелось в виду вообще отмена естественного брака и расчеловечивание, говорили подробно, поэтому сегодня не буду останавливаться на всех этих проблемах, связанных с трансгендерами, так называемыми, законами. Вот, еще поговорим, конечно, должны мы стоять на своем. Но просто хочу сказать, что если мы не будем серьезно относиться к семейной жизни, то наши оппоненты, а среди них есть такие как бы наивные молодые люди, вот вы поспрашиваете даже людей, которые в церковь ходят или ориентируются на церковь молодых, вот наших детей, тех, кто в брак будет вступать. Они вообще каких убеждений, представлений-то? Ой-ой-ой, многое узнаете. Чего-то они совершенно не знают. Ни фамилии, ни книги, ни главы в Евангелии. А что-то они очень даже знают. И это совершенно не соответствует тому, чему веками учила церковь и наши боголюбивые предки, которые создали, собственно, наше Великое Отечество, да и некогда христианскую Европу, которая цивилизовала весь мир. Так может получиться, что и брак современный не нужен, как они говорят. А иногда и некоторые тетеньки, именующие себя представителями даже православных организаций, приходилось встречаться, не зная, кто я, на одном из ток-шоу. Одна мадам рассказала, что, так сказать, собственно, время классического брака прошло. Потом выяснилось, что она работает в православной организации. Женской. Да-да-да, вот меня, на меня смотрят. Не буду называть имена организации. Неудобно просто. Когда она узнала, кто, она побледнела. Вот. Она еще там сказала, что и царская семья не является в угоду ведущим нам примером. То, что вообще все это отжило. Вы представляете, что происходит? И насколько ведь серьезным делом, я сегодня об этом, может, расскажу, в середине хватит мне уже говорить, вот, являлся брак раньше. Я вот просто, Ирина Анатольевна, прочитал тут на досуге о помолвке. Вот мы говорим, помолвка, да так просто, и пошли, ну что значит помолвка? Вот, это даже не сватовство, оно раньше происходит, чем помолвка. Помолвка, но же обручение в церкви. Потом расскажу. Это такое серьезное дело. И в России, и в Европе, и в Риме, и в Германии было, что мы даже представить себе не можем. Все теперешние брачные договоры, знакомства родителей, это такой, так сказать, вторая группа детского сада, по сравнению с тем, как к этому относились раньше люди. А значит, серьезно относились к браку. Так вот, давайте мы с вами, дорогие радиослушатели, не дадим разрушить нашу последнюю крепость, как мы говорим и пишем, нашу семью, а потому будем знать и о тех основных ошибках. Мы раньше говорили с Ириной Анатольевной вот, о подготовке к браку, как готовиться молодым людям или как их готовить. Мы говорили и о даже семейных позициях, так сказать, о типах брака. Вот родительский, вот супружеский, была такая передача. Повторяли, это очень важно. О кризисе определенном возрастном. Я имею в виду возраст брака, а не человека. 3, 7, 15, 25 лет, как я помню, да, тоже об этом говорили. Говорили об этом, о кризисе с отцом Александром Мартаненко, еще с кем-то из наших пастырей. То есть не с психологической, а с духовной точки зрения, когда он наступает. А вот сегодня давайте, у меня вот и вопросы лежат здесь, уже к нам приходят между передачами, да и в саму передачу не всегда успеваем ответить, хотя телефон в студии у нас работает. Давайте поговорим об основных ошибках. Что-то повторим, что-то скажем. У вас в центре православной семьи богатая практика, есть истории, есть теория, есть практика. Вот чем вы хороши, Ирина Анатольевна. То есть вы людей Спасибо. Наблюдаете, людей наблюдаете и теорию знаете. Потому что одно без другого, понимаете, без теории, ну что история. Угу. человек не ориентируется. Сама, так сказать, это самое, а теория без практики тоже скучная и непонятна. Сами не женаты, а советуют. Знаете, это тоже нам не нужно. Вот. Так вот, все-таки давайте прямо так вот. Не скучно, но методологически. Пока даже телефон, Радонеж, не напоминаю, напомню, но многие знают. Вот об основных ошибках в браке.
Ну, основной ошибкой это мы какую-либо тему не затрагивали, связанную с семейными взаимоотношениями. Основной ошибкой является неравенство ролевое.
Угу.
Это корень всех проблем. Я, может быть, даже повторяюсь,
да,
что вот практически любая консультация супружеская, да, какую бы тему мы ни затрагивали, так или иначе мы выйдем на эту дисфункцию ролевую. Все-все упирается именно в то, как вот
роли... Очень научно. Дисфункция, ролевое неравенство. Ну, поясните нашим.
Ролевое неравенство.
Я не понимаю, о чем
нарушение говорит. Иерархических... структуры иерархической в семье.
Ну, расскажите.
В супружеской системе, в диаде между супругами. Ну, вот то, что женщина, как правило, в какой-то мере ходит, вот, может быть, пытается бороться за власть и...
И побеждает.
Особенно на первых порах. И если изначально до брака этому вопросу, в общем-то, не было уделено должного внимания, если вот на взаимных выгодах пара создала вот такую, как бы, да, схему взаимоотношений, то есть мужчина пассивный, женщина активная, девушка активная, то тогда вся вот ядро их взаимоотношений, вот оно будет как бы всегда давать сбои.
А почему?
Потому что...
Ну, мы же наблюдаем, что, в общем, дома-то у нас, что греха таить. И вот и в православных семье, или традиционно православной, ныне не все таковы, вот, да и в других, вот мы, у нас в нашу страну разные народы населяют. Ну, как ни верти, а женщина является как самой активной структурой. Я не прав?
Женщина...
Женская половина, почему про структуру.
Женщина
ее природе... мама, бабушка,
женщина, в общем-то, и по природе, и на самом деле она активна. Она эмоциональна, и в силу вот этой ее психической особенности, в общем-то, и получается, что, по сути, женщинам лучше бы сбавить немножко оборотов, да, и вот контролировать свою чрезмерную активность, не торопиться, не опережать мужчину. Вот как раз и было бы славно, если бы так взаимоотношения и строились, да. Мужчины пасуют иногда вот такому натиску женщины, да, когда она, с одной стороны, в общем-то, они как бы это вначале воспринимают как должное, да, потому что это удобно, вот, ну, или в силу того, что они не, может быть, так воспитаны, что, в общем-то, эту активность они... Ну, она была задавлена в семье, да, ну, чаще всего, как говорят, доминирующей мамой. Но при этом мужчина от природы, в общем-то, потенциально должен развить эти свойства мужественности, да, и так или иначе, если он это принимает как должное поначалу, то все равно это не может не сказываться на их взаимоотношениях, потому что он так или иначе, амбиции-то есть. Так заложено, в общем-то, да, Богом заложено, что вот мужчина должен быть впереди, вот. Ну и потом, вот, да, особенно на начальной стадии, если вот заведомо были вот так неправильно, как бы неправильный выбор был, то семья, потом молодая семья, она очень страдает. От этого. Поначалу-то я говорю, каждый извлекает вторичную выгоду, да, из такой, из такого неравенства. Потому что ей тоже выгодно на фоне такого вот пассивного мужчины самоутверждаться и рулить, как говорят, да. Вот. Но потом...
А вот что наступает,
да,
потом.
Да.
Ведь я что хочу сказать, вспоминая о том, что происходит. мы в прошлой передаче говорили еще, ну, не с вами, с психологом тоже, о том, что вот мужчин надо детей растить, как мужчин, женщин, как женщин. Mm-hmm. Но, понимаете, это пассивная роль для мужчины, а ведь он так и рос, скорее всего. Его мать руководила им, а еще бабушка была его отца, теща, вот, mm-hmm. для него бабушка родная, вот, ему так было хорошо. И здесь ведь без всякой пассивности, он уже может быть активным человеком на самом деле.
Да,
вот чем-то руководить производством каким-то. Да. А ему не хочется дома ничем заниматься. Есть то же самое, есть жена, слава богу, досталась хорошая, это называется. То есть, ну, знаете, дома детей растит, никуда особо не ходит, вот телевизор, сериалы смотрит, а еще православный, да в храм, тут дети, ее мама, она же ему теща, ну и хорошо, у нас почему-то всегда... Какой-то в анекдот в конфликт с тещей. А что в ней плохого-то, я вот подумал. Так чем больше тещи дома, тем лучше на самом деле. Все делает тоже, те же внуки, да. Помогают. А он сам по себе на работе, на совещании, в командировке, с товарищами, не будем скрывать. Дом все в порядке. Так почему нарушается тогда подробнее?
Нарушается оно, нарушается так или иначе.
Почему конфликт возникнет?
Потому что, когда правила искажены, когда нарушаются правила основные, ну вот есть правила дорожного движения, угу. Это уже как бы априори, да, вот они так, это так устроено, и если мы нарушаем, то аварийная ситуация возникает. Ну вот аналогия такая, то есть изначально, если, может быть, кого-то это устраивало поначалу, потом, однако же, будет все равно кто-либо из них, из супружеской пары недоволен. И чаще всего потом женщина-то и недовольна сама, в общем-то, как бы, да, начала всю эту игру, а потом она и недовольна.
А почему игру? Это ее естество?
Это
тоже?
Игра, я домом ну, так немножко, как бы, да, да это так,
дама.
Утрирую.
Дама, ведь слово «дама» происходит от... «дамы дома» — русское слово, оно же римское, ну, с некоторым другим произношением. Ведь, да-да, домом руководила Матрона.
Угу.
Вот. Отсюда дама-то и дом русский, даже не хаус-хаус-то, ближе к античному. Пусть простят меня те, кто весь пребывает в языкознании, я не точно сейчас все это описал, но действительно дама... Не только на балах присутствует. Дама это Матрона, которая руководит домом. Вот что любопытно. Значит, все-таки такая функция. Это
всем
уже.
Она-то дома руководит, но не всем абсолютно, потому что эти как-то поделены, все равно должны быть обязанности. И не всем она тут рядом Матрона заправляет. Вот. Но, понимаете, дело в том, что сегодня условия другие немножечко. Мы часто ссылаемся на прошлое, да.
Это но совсем прошлое. Да.
И еще тем более совсем прошлое, большая разница. Сегодня семья претерпевает большие, в общем-то, трансформации, изменения. И, может быть, даже в лучшую сторону это. Почему? Потому что семья, в общем-то, должна основываться все-таки на том, чтобы супруги были не только родителями, детям, да, и я повторяюсь, да, вот мы уже говорили про эти не типы, а подсистемы, супружеская и родительская подсистема, то есть они, супруги...
Еще раз напомните нашим радиослушателям, не все слушали ту передачу, очень важную, кстати, сказать, а сейчас нужно слушать и записать самим тем, кто вступает в брак, и родителям, действующим и активным, которые, так сказать, сейчас вот собираются поженить, а уже и поженили своих детей и присутствуют при начале семьи. Что это такое?
Вот одно из определений семьи, как семья как система. И вот эта семейная система, значит, она еще имеет как бы две подсистемы. Родительскую и супружескую. Вот родительская подсистема, она... как люди ориентированы на то, чтобы супруги, на том, чтобы быть хорошими. Они вступают в роли, сначала были женихом и невестой, потом они вступают в роли мужа и жены. Когда рождаются дети, они уже, еще одна роль у них появляется, то есть отец и мать, дети. Вот. И тогда, в общем-то, нередко, если они, иерархия, она нарушается. Почему? Потому что вот люди должны быть ориентированы конкретно друг на друга, да, и еще четко отслеживать, да, и понимать, что они должны выбирать себе мужа и жену, соответственно, чтобы не отрываться от этих вот ролевых своих предопределенностей. То есть она должна обязательно тестировать его на ответственность, чтобы он был ответственным.
Тестировать как?
Ну, как? Она должна сама понимать, что такое ответственность, да, и отслеживать каким образом. Ну, дальше следует некрорасшифровка, да, и многие теряются, даже вроде бы правильно ответят на этот вопрос, да, говорят, вот он должен быть ответственным. Угу. Вот. Но когда я уже их так как бы прижимаю к стенке, еще
это
пытаюсь...
Кого? Тех, кто девушек, приходит к вам?
Чаще всего, да, девушек или женщин, угу, уже, когда они приходят с проблемой...
В центр православной семьи.
Да, с проблемой, что вот у них неравные отношения с мужем, что она устала от того, что, в общем-то, он так ничего не делает, и не безинициативный. Я задаю им этот вопрос.
Минуточку. Да. Вот мы сейчас и дошли. Значит, сначала ей хочется быть инициативной, да, ему выгодно не быть инициативным, или он привык, mm-hmm, не быть инициативным, потому что так было у них в семье. А потом наступает момент, когда ей хочется, чтобы он был инициативный,
да,
и возникает конфликт.
Мы сейчас про ошибки говорим. И возникает мощный конфликт.
Мощный?
Да.
Расскажите, например.
Ответственность. Mm. И тогда, в общем-то, я уточняю, а что такое ответственность? Будьте добры, вот с поправкой или более четко. И плавают люди, если они не называют это как принять, что значит за ответственностью стоит принятие решений, способность принимать решения. Значит, первое, они никогда не смогут протестировать мужчину на это качество. Они не смогут, не увидят, и поэтому они попадут в ловушку и создадут отношения, войдут в отношения с мужчиной, которые не соответствуют этим параметрам. И тогда вот как раз и будет следующие, последующие как бы, да, вот их конфликты в семье. Потому что если девушка на фазе добрачного периода четко осознает, каким она для себя формулирует, да, она уже это знает, каким он должен быть, да, как супруг, тогда она его может видеть, замечать в каких-то мелочах, как он себя ведет, умеет ли он принимать решения. А это там ситуаций будет множество, в общем-то, да.
А вот, вот. Да, ну, угу, договорите, сейчас я вопрос,
да,
поставлю.
Что-то мы так, дальше.
А я просто хотел не, угу, дальше, просто сказать, девушка знает.
Угу.
Ну, у нас в браке состоят двое, правильно? А знает ли он? Вот теперешний, да и вчерашний советский парень, да и теперешний, пусть даже православный, что хорошо бы, у нас ребят меньше в церкви почему-то, вот, хотя в воскресной школе мы уже говорили одинаково, а потом меньше. Ну, вот ему там 20 с лишним лет. Он знает, что от него в браке-то вообще Бог ждет, родственники, род его прежний, так сказать, русский, или нет? Вот девушка, очевидно, я тоже подозреваю, что женщина знает и предполагает. Об этом женщины все время говорят. Для них это самое главное дело ведь в жизни. Для мужчины не это дело главное, хотя и ответственное. Он представляет себе, какова его роль вообще? Как вы думаете?
Теоретически, конечно.
Вы беседуете с этими
теоретически
людьми?
Теоретически представляют многие, потому что...
В мелочах, что теоретически, что он должен быть мужем.
Да, мужем и главой семьи.
Но это он представляет.
Это все знают.
А в тонкостях, да.
А в тонкостях ничего подобного.
Ничего, вот расскажите.
Да. Тот же вопрос я им задаю. Угу. А что, да, как вы представляете себе это главенство? В чем оно, угу, должно заключаться? И все, начинает. Должен быть мужественным, должен там зарабатывать. И то не все говорят. Угу. А многие, честно вам скажу, в церковной среде мужчины считают, что женщины, они меркантильны все. Тут, представляете? То есть это просто, угу, вот... Ну, не через одного, но много, да, таких мужчин, да. Почему так они считают? То есть, ну, похоже, там вот на фоне каких-то комплексов, да, что
каких
мама...
Что
я думаю, что это связано с тем, что мама эмоционально была, в общем-то, холодна, да.
По отношению, ну, к сыну?
Ну, конечно, эмоциональная холодность – это что? Может, она так и горячо за него воевала, его опекала, но вместе с тем... Он не получал тепла, и он хочет, в общем-то, от женщины, от жены, от своей вот, будущей. Да, он считает, вот, что они меркантильные, то есть не дают чего-то, угу, не дают, только это эквивалент другой.
Ну да. То есть он вот про деньги, про зарплату, да, а там не хватало любви, тепла.
Да, угу, да. И, вероятно, вот, вот такая как бы есть параллель, да, что он считает, что все женщины вот такие, чего-то они не хотят многое от, от него. Вот. Ну, в общем-то...
А как конфликт-то назревает? Мы сейчас интересуемся, угу, как исправить эти ошибки. Вот к вам приходят люди.
Конфликт...
У нас сегодня разговор. Основные ошибки в семейной жизни.
Ну, вот ролевой конфликт.
Ролевой, да? Это первый.
Он а... на... назревает на фазе, вот мы говорим, что да, вот они стали мужем и женой, угу, и вот уже здесь включаются такие механизмы. Они ведь стали мужем и женой. Если они были женихом и невестой, а теперь, значит, они... вошли вот, вот в эту, ну, перешли границы, паспорт, значит, уже там есть штамп и все прочее, и роли мужа и жены, они уже как бы, если до брака они ничем не были обязаны друг другу, да, это они только хотели там отдавать свободное, да, а тут уже надо. Надо, да, надо любить, надо что-то делать вместе, то есть вот это надо, да, муж и жена, вот тут как прям что-то переклинивает. И,
что?
Ну, это как-то на психологическом уровне, что
вот
уже...
Вот психолог, здесь, расскажите
да,
нам.
Что вот обязательства, уже обязательства есть по отношению друг к другу. И конфликт здесь вот на фоне вот этих ролевых взаимоотношений связан с тем, что они, если, значит, супруг был выбран по схеме «она сильная, он слабый», то тогда здесь вот бьются копья, потому что этот конфликт на чем разыгрывается? На фоне вот конкуренции, соревновательности за то, кто первый, кто лидер, за лидерство, борьба. Ну, вот она как бы, собственно, так явно, в общем-то, не оценивается, да, и не, люди не замечают этого. Но на самом деле, да...
Вот это важно. Что значит не замечают?
Не замечают.
Вообще не замечают. Это не... происходит как бы бессознательно?
Бессознательно, да, бессознательно. Да, да, да. Вот они...
То есть не решение насущных жизненных вопросах. То есть как бы они уступают
вся
друг
друга... Вся энергия
друга.
Уходит на это.
Ну, скажем, муж уступает жене, а на самом деле нет, да?
Нет, он, конечно, может внешне как бы уступать.
Я и говорю, да.
Да. А внутри он...
А внутри нет, да?
Нет,
вот,
он
вот злится. Вот тут создается конфликт,
и... да?
Да, и да. Начинается просто скандал, затяжной.
Обижается, злится. И, конечно, вот этот ресурс, он блокируется вместо того, чтобы решать задачи. Да, а их много в семье, особенно на начальном этапе, там, да, это там еще дети появляются. В общем-то, нужно зарабатывать побольше, потому что, ну, там или квартиру надо обустраивать, и все такое. То есть потребности как бы, ну, растут, они же, их не было до брака. Вот, поэтому, конечно, вот все эти силы уходят не туда, куда надо, в пустоту.
Да, вот у меня тут уже вопрос поступает, письменный пока, но я должен напомнить нашим радиослушателям, что в эфире передача «Любовь и верность», передача о семье, которая вот идет по вторникам теперь всегда. У нас в гостях Ирина Анатольевна Рахимова, она директор Центра православной семьи. Мы, конечно, о нас была, давали телефон, email, и дадим еще раз туда действенно обращаться, я это твердо знаю. Вот люди были посланы, обратились, им помогли. Возрастные люди, у них был конфликт. Вот. Ну, с ней беседую я, Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа». А вот телефон наш 8495, он один и тот же всегда, 959-5939. 959-5939. 39. Ирина Анатольевна что-то пишет вокруг телефона Центра православной семьи. Это еще не он. Мы сейчас, чтобы не путать, мы даем телефон студии нашей. Вот. 959-59. Она попросила меня еще раз дать. 39. Телефон Центра православной семьи. Ближе к концу дадим, чтобы записали. А то сейчас все перепутают у нас. Вот. Ну, тут сейчас такое впечатление, что звонок раздается. Письменно я потом оглашу тогда, чтобы люди не ждали. У нас небольшой перерыв с объявлениями. Вот. Тогда мы сразу и даем. Да, добрый вечер, говорите,
ой,
пожалуйста.
Я не победила.
Говорите, не слышно вас. Да-да, пожалуйста, вы в эфире.
Да-да-да, алло.
Да-да-да, добрый вечер.
Добрый вечер. Я добрый вечер. Хочу вот рассказать вот о
расскажите.
Своем опыте.
Очень хорошо, расскажите.
Вот. У меня жена, она дочь баптистского пастыря.
Ох, как интересно. Да.
Которого в 37-м году сослали и так без права переписки потерялись. Мы с ней дружили 3 года. Встречались. Целомудренной просто была дружба. Она так была воспитана, что это отпадает. Вот женишься, вот это, тогда и будет тебе женой.
Ну да.
И мы живем вот уже 65 лет, и до сих пор мы рады друг друга, и просто скучаем друг без друга, и чтобы вот рядом вместе быть. Вот так. А то
какое счастье.
Как-то вот ушло уже в небытие вот то, что Господь говорил, что если не найден будет девство, то к воротам дома отца привести и побить камнями, это уже как бы отпало.
А скажите, она стала православной? То есть отец у нее был протестантом? Она православная у вас, жена?
Нет, она баптист. Она дочь баптиста.
А дочь-то да, но она часто она православная все эти годы?
Нет, так и мы ходим в баптистскую церковь.
А, так вы баптисты. Вот.
Мы, в общем, семья у нас многоконфессиональная. У меня сын православный,
угу.
Мы вот папа и мама баптисты, и дочь тоже ходит в баптистскую церковь, но больше склонна в общении с пятидесятниками.
Даже так. Да. А вы слушаете при этом радиостанцию «Радонеж» постоянно?
Да, мы постоянно ее слушаем.
Постоянно. Ну и как, полезная передача для вас?
Очень даже полезная.
Да, несмотря на то, что вы другой конфессии.
Несмотря
да.
на то, что вы объясняете очень духовные вопросы. Вот. И вот мы с ней вот 65 год уже живем. И слава Господу, мы просто друг без друга не можем быть.
Ну, спасибо вам за звонок, спасибо, слушайте дальше. Ну вот видите, у нас слушатели какие. Есть даже и наши соотечественники, не все православные. Есть у нас и баптисты, действительно. Немножко католиков живет. Вот. Ну что же, так сказать. Приятно, что вы живете 65 лет со своей супругой, рады каждый день встречать. Ну, наверное, что помогло этим людям? Как вы думаете, Ирина Анатольевна?
Ну, наверное, такой подход до брака, вдруг, да, вот...
О чем уже говорили, девственный, да?
Да, да, что серьезный подход.
Ну, и у нас сейчас так вот растят некоторых, например, дочерей, точно я знаю, вот сейчас одну, другую, третью вспоминаю прямо вот на глазах. Они, так сказать, были готовы к целомудренному материнству и так выходили. Вот у теперешних родителей дети, которых родители были воцерковлены в 80-е годы, и они воспитали детей именно так. Вот они сейчас так женятся. Такие у нас есть.
Да
вот.
Хорошо, слава богу, есть тоже такие.
Но это да. важно, да? Как мы говорим.
Конечно, конечно. Конечно. Вот, пожалуйста, результат.
Живой пример, хотя да. и инославный, говоря языком,
потому
более-менее
что,
ученым.
Да, то как ты начнешь, как ты этот кораблик там, да, запустишь в плавание, вот так и... Все он будет преодолевать.
А вот мы говорили с вами о ролях, о претензиях, которые возникают потом, да, подспудно. То есть начинаются столкновения. Ну, без столкновений вот редко бывает, да. Есть люди, которые действительно до седых волос, я такую пару тоже вспоминаю, необыкновенно обсуждал ее на балконе, когда она в булочную ходила, им было 80. Вот. Вот не могли прямо, волновались очень. Это было, скажем, в субботу в 4 часа вечера, так, чтобы вот тополиный пух падал, страшного ничего не было, все равно волнение охватывало. Я думаю, что этих людей нет на свете, вот, и здесь с нами. А вот между тем, когда мы каждый раз предлагаем какую-то аскезу, ну, скажем, в пасторских наших беседах о том, что брак – это терпение, вот вы говорите о том, что нужно... выяснить с самого начала, предположим, расставить роли. То есть какое-то действие предлагаем. И духовное, и бытовое, так скажем. Да? Ну, все вкупе. Вот нам на православную радиостанцию поступает письменный вопрос. Раб Божий Никита пишет. Да что вы говорите? Человек рождается для счастья. Я не знаю, что он понимает под этим. А не для того, чтобы быть для кого-то удобным. Как вы прокомментируете сие письмо раба Божьего Никиты, например? Вот что имел в виду? Удобно. Ну, понятно, что я имел в виду, что терпеть, трудиться, руководить. Он для счастья родился, значит, удобным. Но поскольку у нас передача о браке, вот, то, наверное, он не отрицает того положения, что мужчина и женщина, в общем-то, призваны быть, помимо монашеского пути, конечно, вот, ну, узкий достаточно, быть замужем или женатыми. Удобным, что он называет?
Я вообще не поняла вопрос. Ну, человек создан для того, чтобы быть счастливым, а не для того, чтобы ему было удобно? Простите.
Человек рождается для счастья, пишет он, да, а не для того, чтобы быть для кого-то удобным. Ну, не хочется ему трудиться, нет, как вам кажется? Да нет?
Ну, похоже на то, что да.
Счастье для него что? Это быть, так сказать, для себя удобным?
Ну, скорее всего, он именно такой, да, смысл вкладывает, что зачем стараться, трудиться там и потеть над отношениями, да, зачем? Вот я счастлив, и все. То есть это на самом деле какой-то такой подтекст, как потребительское такое отношение, да, к тому, что, а кто тогда тебе, значит, такие завышенные ожидания относительно другого человека, что ты-то ничего не будешь делать, тебе нужно, чтобы было удобно, а другой должен стараться тебя сделать счастливым. Вот,
ну да, так вот есть таких такое, много людей, мне кажется.
Очень много, знаете, почему?
Да.
Потому что
и мужчин, в частности,
многие, это мой любимый тест, я спрашиваю, для чего вам...
Это поэтому вам и говорю.
Для чего вам нужно создать... Ну, для чего вы хотите создать семью? Для чего?
Вот для чего, действительно?
Вот, знаете, несколько категорий ответов. И исходя из этих ответов, понятно, что дальше человек, как он будет проживать эту жизнь семейную. То есть вот такие следуют ответы. Кто-то говорит, ну, я хочу, ну, детей хочу. А кто-то, значит, и понятно, что здесь неправильная как бы уже постановка вопроса изначально, потому что основа, не ориентация не на конкретного человека, а на то, что вот родительская подсистема потом хлопнется и будет дисбаланс супружеской.
Системы супружеской и родительской?
Да. То есть в родительскую, если она хочет, значит, да,
детей
или он, да, то, значит, они вот сюда крен будет, а не в супружескую подсистему. Почему? Потом сейчас будет ясно из следующих ответов. Значит, кто-то говорит, я хочу, ну, как скажем, вот, ну, семью хочу. Просто вот семья – это хорошо. Вот,
чтобы там, на диване лежать?
Ну, просто вот, ну, просто семья – это, ну, важно в жизни, да, вот, потому что там нужно спастись и все прочее. Вот, ну, что так удобно. Значит, тоже, можно сказать, неправильный ответ. Он слишком размыт. Слишком размыт. Это вообще слишком. И следующая партия, допустим, ответов такая. Я, ну, уже вот хочу, так хожу-хожу, ищу, да, и испытываю потребность любить кого-то. Значит, я тут подозреваю, что, или предполагаю, что может быть тоже неправильное, как бы неправильный выбор, да? Почему? Потому что я говорю, понимаете, когда вы говорите, что хотите любить, я опасаюсь, что вы не заметите, что вас не любят.
А интересно, расскажите.
Это да. Очень необходимо на это обращать внимание, потому что мужчина все-таки должен чуть-чуть быть впереди женщины, и даже в любви. Он чуть больше любить должен даже.
Интересно, вот.
Да, он, да, вот за ним такая вот привилегия. Он сильный. Вот. А кто-то говорит, ну, я хочу там, чтобы там, ну, как бы обо мне заботились. Вот. Ну, понятно, что тоже на эгоистической основе, да, эта потребность. И очень верный, как бы, ответ – это «я хочу любить и быть любимым». Угу. Вот здесь уже вот…
Ближе к делу?
Ближе к делу, да. Вот эта разность ответов, я и говорю, она является потом определяющей. потому что...
А это, говорят, уже в конфликт вошедшие женатые люди вам? И, или понимаете, добрые?
Получается, что те, простите, и те люди, которые отвечают вот, ну, не совсем верно, вот именно они входят в категорию, которые будут ждать счастья, что им предоставят это счастье, что кто-то обеспечит им его. Понимаете?
Но это уже женатые люди или те, кто готовится к таким
бракам?
Как правило, и те, и другие говорят.
И те, и другие.
Те, и другие,
да. Те, у которых яркие конфликты в семье, ну, они да, вот изначально... Ну, там же приходят
с конфликтами в основном.
Да, и я всем задаю этот вопрос. Представляете? И люди живут там 20-15 лет, и они неправильно отвечают на этот вопрос. Представляете? Вот как. И вот что, как вот этот звонок был, да, от мужчины, да, сколько они лет живут. Правильный подход до брака, как ты вот все ты взвесишь, да, 7 раз, говорит, отмерь и 1 раз отрежь. И потом только ты, и то будет, и то немало ошибок все равно будет, потому что, ну, как бы мы учимся жить, учимся любить в семье. Вот. Поэтому эти вещи просто непреложно, их нужно формулировать. Кто же за тебя будет? Потом по ходу движения очень трудно исправлять и корректировать. Там же семья – это такой вот динамичный организм. Там столько будет всего, там нужно будет действовать. И умно как бы руководить этим проектом семья. Кстати, если неправильно семья развивается, да, конфликтов много, это значит неэффективные способы управления семьей. Вот.
Неэффективное управление семьей.
Да,
семьей,
да.
Управляют как предприятие.
Управление семьей, да, да, абсолютно верно.
Оба?
Оба.
Или муж?
Оба. Ну, муж управляет, а она при нем. Конечно, она его первый как помощник в этом.
Хорошо. А таких вы много знаете семей? Вот вы же, в отличие от многих других нас, грешных, просто как бы на этом потоке, что ли, семейном, ну, пусть неустройство и так далее, вот семьи, где происходит управление семьей. Не претензии к этому, не обиды, не истерии, а действительно управление. Пусть не очень удачное, но все равно. Можно управлять жить не очень удачно, понимаете, да. По предприятиям, но все-таки управлять. А можно не управлять совсем. Вот тут как, расскажите.
Ну, конечно, ответ заведомо уже... В общем-то, как бы вами... Да...
А он не дан. Я спрашиваю, много таких семей, где управляют?
Немного, конечно. Немного, вот где люди не управляют семьей осознанно.
Не управляют?
Управляют, но это бывает стихийно, спонтанно. Вот. Так бывает зачастую.
А что значит стихийно, вот. Спонтанно?
Ну, как бы нет каких-то вот четких, может быть, ориентиров, да. И, ну, вот если мы говорим, что... большая часть людей создают семью,
да.
Вот уже с заданной такой дисфункцией, да, неравенством.
Ну, то есть неправильно.
Значит, управление будет неправильным. Mm-hmm. Если мужчина на вторых ролях-то, какое управление здесь?
Да я, значит, верю, оно... все-таки я хоть и мужчина, и сторонник традиционных отношений. Мы во всех передачах говорим, что муж глава семьи. У нас были правильные вопросы и комментарии, не потому что он вот, ну уж просто мужчина, потому что он должен быть на самом деле главой малой церкви. А если он не является особенно, то как же, женщине тоже надо начинать управлять, нет? Или это будет все равно сбой?
Ну,
всегда
это
должен
сбой.
Мужчина управлять?
Вот, конечно.
Вопрос такой. Всегда.
В чем его управление? Он принимает решения. Принимает решения.
Основные?
Основные. Такие, кардинальные.
Рожать ли третьего ребенка, например?
Ну, думаю, что какие? Это тоже, да. Ну, то это немаловажный вопрос.
В Сочи или в Крым, или рожать третьего ребенка? Вот какие вопросы он решает? Понимаете, что я хочу спросить вас? Это важно. Или то, и другое?
И то, и другое, но советуясь с женой. Но он за ним... Да.
Вот раб Божий Георгий нам пишет. Он не позвонил нам по телефону прямому? 8-495-959-5939-959-5939. А вот он пишет, что нельзя унижать и оскорблять свою жену, обзывать ее грубыми словами. Грубые слова запоминаются, вот, и лягут раны на сердце. Изгонит оттуда любовь. Грубые слова изгоняют любовь?
Да.
Вот муж руководит. Я к чему это письмо зачитал? Тут есть разные другие. Ну, когда руководят, возникает же, понимаете, конфликт такой. Вот, скажем, в семье все правильно построено в целом. Все руководят, все делают, все советуются, куда ехать. Вот. Но при этом руководят железным голосом.
Да.
И заодно и словами грубыми. Это влияет на жизнь или нет?
Есть нередко встречается такой тип руководства в семье, да, тиранический. Вот. Когда мужчина, он волюнтаристски принимает решения, да, и ну, вот почему неправильно, вот он соответствует своему статусу,
вот
принимает
говорим,
решение, вот, да. Пожалуйста, он во всем принимает решение. Но здесь вот все-таки, если мы говорим, что семья, да, это ну, такая команда, и в которой центром которой являются две личности, муж и жена. Вот это на личностном уровне они, конечно, согласуются, они у них это не, если его там вот этот стиль руководства такой демократический, так скажем, да, он, конечно, он прислушается к жене и он не всегда там, да, он, женщина же тоже бывает нередко мудрая, да, и когда он может, исходя из ее мудрого совета, ну, да, сказать, действительно, она права, да, вот поступим так. Но это как должен быть такой баланс. Не все, что прям каждое решение за ним, вот основное какое-то вот такое, да. То есть это по каким-то глобальным вопросам все-таки мужчина.
Мы про грубые слова. Да.
Да, и если вот такой, значит, деспотический, да, стиль поведения у мужчины, когда женщина для него, ну так, занимает второе место, да, такое соподчиненность такая резкая, грубая, скажем, конечно, он злоупотребляет вот этим, этой жесткостью, и, естественно, женщина будет себя чувствовать всегда ущемленной, и это не может сказаться на их взаимоотношениях. То есть потом же все равно она не, в этом рабстве же она. Разве может быть интересная женщина, которая всегда вот такая как бы зависимая и униженная, при том, что это твоя жена, это Богом данная тебе, да, вот половинка. И она вот такая вечно...
А вот многие пишут, нам писали, между прочим, я помню, зачитывал, просто вспомнить, что приходится терпеть. Что же делать мне, мол, по-моему, письмо такое. Вот двое детей, вот
да.
Муж, где-то, от которого я завишу, счастья нету, приходится терпеть, что мне делать?
Вот да, ко мне вот на прошлой неделе тоже женщина пришла, молодая, ну, вот они, у них там двое детей в семье, и там, они, значит, погодки эти девочки, где-то лет по 9, по-моему, так им, да, 9-8. И вот, вот такая, такой как бы у них мезальянс с мужем, да, вот они неравный в этом смысле брак, то есть она, он тиран, она жертва, вот такой у них сценарий разыгрывается семейный. И она что говорит? Ну, пока вот я очень зависима от него в финансовом положении, поэтому, конечно, я вот девочки вырастут, и я от него уйду.
Даже вот так?
Да.
А вот у нас вопрос пока, давайте ответим,
потому что она считает, что его практически невозможно поменять.
Да?
Она считает так.
Вот ужасно, понимаете? Да, пожалуйста, спрашивайте.
Здравствуйте, Ольга Владимирович. Ирина. Вот, говоря о семье, о любви, счастье. Вот сейчас вышел новый фильм российский, то есть финансирование российской культуры, министерства. Называется «Я худею». Это как раз фильм о молодой женщине, которая стремится к любви и счастью, занимающейся сожительством своим человеком с красивым накачанным телом, с которым она то расходится, то сходится, то опять расходится. Показаны также ее родители, ее папа, который в разводе с женой, с ее матерью и сожительство с другой женщиной, ее отцы, который также разведен с ее матерью и сожительство с другой женщиной, а ее подруги, которая тоже живет со своим другом, неизвестно с кем и каким образом. Так что в связи с этим вот наша культура и наша, так сказать, молодежь нацеленная, смотрящие такие цветные, хорошо поставленные, с хорошими артистами в фильмах, во многом противоречит вот вашим таким передачам, так сказать, они как глаз вопиющего в пустыне, наверное, который слушает, наверное, молодежь очень мало. Так же, как и мало молодежи в церкви, мало мужчин в церквах, на службах, 1 к 10 по отношению к женщинам. Так что вот такая ситуация у нас сейчас в России.
Мы с вами согласны, дорогой наш. Это так, действительно, это печально, действительно.
Но это все равно не повод отчаиваться.
Да, вот я что хочу сказать. Не повод
закваска
отчаиваться.
Есть.
Да, была бы закваска, действительно.
Угу.
Ведь мы для того, вот и передача эта.
Да.
Журнал выходит, центр.
Родители потом
православной семьи работает.
С детьми.
Вы слушаете Радонеж, да. И правильно позвонили и сказали. Вот, все это вместе. Ведь, понимаете, на самом деле, вот когда мы говорим не про семью, что, конечно... Ну, более фундаментальное, чем то, что я потом скажу. Ну, и про тех, кто думает об Отечестве. И всегда людей было не самое большое количество. Ведь в основном-то обыватели. И в основном люди, живущие так, так сказать, поедающие. В общем, всегда были. Сейчас совсем мало, вы правы. А создатели вот таких фильмов достаточно много соблазнительных. Но вот те люди, которые стоят за правду с большой буквы, да, Иисус Христос, солнце правды, вот как поет и учит церковь, вот. Ну, они есть та самая евангельская соль земли. Поэтому мы должны учиться, поэтому мы должны той самой молодежи, которую вы упомянули, как-то, правильно, с вами соглашусь, если быть реалистом, как-то стараться передать то, к чему мы сами, возможно, с трудом в новейшее время после атеистического лихолетия пришли и что-то усвоили. Поэтому нельзя оставаться пассивными. Нужно все доносить, все не скучно объяснять и, конечно, молиться друг за друга. Вот поэтому-то, если говорить про сегодняшнюю нашу передачу, у нас еще есть небольшое время, вот звонок сейчас ждет, но вот Ирина Анатольевна пусть нам напомнит, пожалуйста, телефон Центра православной семьи и сайт, где можно тоже узнать, ну, причем на практике, те истинные приемы, даже я бы сказал, в семейной жизни, о которых мы сегодня говорим. Да еще не обо всех далеко.
Спасибо.
Да, пожалуйста.
Вот телефон доверия я хотела бы дать.
Давайте.
Это православная семья.
Медленно будем
говорить. 8-495-926-30-60.
Еще раз повторите.
8-495-30-60. 926-30-60.
Там ответит добрый женский голос, надо надеяться.
Ответит психолог, который, да, вникнет в вашу проблему,
понятно,
ваши
понятно.
Вопросы.
Не стесняйтесь,
да.
Звоните.
Да, еще я могу дать адрес нашего сайта «Православная семья». Набираете, и там детальная информация в новостной ленте.
Просто так, «Православная семья». Сайт,
да, «Православная семья».
Хорошо, вот у нас пока что не в центр ваш звонок, а сюда... в студию радиостанции «Радонеж». Говорите, пожалуйста, слушаем вас.
Алло.
Да, пожалуйста, слышим вас.
Здравствуйте, Валентин Владимирович.
Здравствуйте.
Я ваша постоянная слушательница.
Очень приятно.
Хотела поздравить вас и всех в студии, и слушателей радио «Радонеж»,
да.
С Днем Счастья. Сегодня день такой счастья. Как раз вот на тему семьи и счастья.
Угу.
Мне кажется, пожелать всего хорошего и счастья всем, и вам, и слушателям всем.
Ну, спасибо вам, Бог в помощь вам тоже, конечно, слушайте, вот, все правильно, вы желаете нам счастья, есть такой, да, вот новый день счастья, мне даже такой сегодня пришла какая-то смс-ка, ну что ж, счастье не горе, вот, это, конечно, не православный праздник, но все равно, чего ж плохого-то в счастье, было бы оно, семейное счастье.
Мы сегодня вообще очень мало осветили вот вопросов, связанных с ошибками, это
так
всего
мало.
Лишь вершина айсберга.
Так вершина айсберга.
Да,
а мы так долго про эту ролевую дисфункцию, о том, что муж не понимает, что ему делать, а жена не понимает, что ей делать. Так давайте дальше. Тут уже и звонки поступают, и письменно приходят.
Основные ошибки, они, да. Смотрите, в какой плоскости еще.
У нас еще теща свекровь
сестрой. Как бюджет строится в семье. Да, потому что здесь ошибки, такие перекосы бывают, в чьих руках деньги, кто...
Сейчас поговорим. Там еще звонок. Люди, видите, спрашивают. Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы только что сказали, что надо как-то делать, что как-то привлекать. Но я думаю, что все-таки не как-то надо привлекать, а надо становиться сильнее. Во-первых, у нас свои праздники, вот Петра и Февронии есть.
Угу, правильно.
Почему они проходят незаметно и тихо? Ведь можно при церквях что-то организовывать, помогать, привлекать в храмы. Знаете, я вот приведу такой пример. Была в Западной Германии, в городочек небольшой. И рано-рано утром такой колокольный звон. Я выглядываю в окошко на улице и еще не проснулась, но как будто в сказку попала, вы знаете. Идут, значит, бабушки там, дедушки, мама, папа. И за руку детишки ведут. А детишки одеты так красиво. Девчонки в панталончиках таких, мальчики тоже с такими бабочками. Корзиночки несут такие нарядные. В общем, нарядные дети. И все куда-то идут. Оказывается, они в храм идут. И знаете, что там в храме? Значит, там приглашают всех детей, которые родились там, предположим, в этом месяце. И их всех там собирают, и у них такой вот праздник организовывается. Вот, но не надо как бы делать, надо делать красиво и много делать. И всех привлекать. Конечно, есть одна сторона, когда вот православных людей меньше, но они, как говорят, бойцы такие стойкие, действительно вот за веру. Вот. Но и привлекать надо, потому что действительно меньше становится. А привлекать надо силой, красотой, вниманием и пониманием. Надо привлекать вот именно вот так, я думаю.
Спасибо большое. Вы все верно говорите. И мы все работаем на то, чтобы в нашу жизнь вошли такие праздники, как День Семьи, Любви и Верности. Это на самом деле день для православных людей, проще говоря, памяти Петра и Февронии. Это очень важно. Мы должны своих святых чтить, а не праздновать какие-то лжеименные, чужеземные и придуманные даты и праздники. Я имею в виду все эти Хэллоуины, Дни Святого Валентина. Сам Святой Валентин ни при чем, еще раз напоминает, придумали все про него. Вот, ну и 8 марта и так далее. Конечно, День любви, семьи и верности. И мы на этом вообще-то стоим давно. Вот наш Союз православных граждан, собственно, ну, надо быть скромным, конечно, но скажу, что мы с самого начала принимали церковно-государственное участие общественное в том, что этот праздник стал бы государственным. Ну, писали, как и все мы, часто пишем президенту или кому-то, митинговали даже, вот, просвещали. Вы совершенно верно говорите. Ну вот, Ирина Анатольевна, дали мы телефон вашего центра, призываем туда звонить. Хотели бы рассказать про бюджет, но про бюджет, я вам скажу, мы не успеем рассказать. У нас осталось
и не только
нам показывать про 3 минуты, да? Ну, во-первых, запишите, что про семейные ошибки мы с вами должны дальше говорить. Вот я прямо записываю ошибки. И дальше есть вот и бюджет, например. А что еще у нас? Какие ошибки? Вот давайте перечислим хотя бы.
А как хозяйственные бытовые функции вот, да, семьи? А как они?
Вот бюджет распределили, а дальше? А что такое хозяйственные бытовые функции?
Да, вот кто мусорное ведро, простите, ты вынес. Кто? Да.
Я записываю, дорогие радиослушатели.
Значит, кто уборкой занимается, кто посуду моет, кто готовит.
Хозяйственные бытовые функции, посуду. Я думаю, посуду должна мыть жена, нет?
Не всегда. Почему? Потому что когда она, может быть, себя неважно чувствует хорошо, когда мужчина
болеет гриппом сейчас
Да. Ведро выносит. Команда, взаимозаменяемость. Даже несмотря на то, что мужчина работает, он, кстати, тоже, в общем-то, но как один батюшка сказал, я домой прихожу вечером уставший, пришел домой, и вторая работа начинается моя. То есть он работает.
Видите, для этого надо быть ответственным очень.
Вот о чем речь.
Да, и быть исполненным сил. А где мы черпаем с вами силы? Да. Мы черпаем их в таинствах церковных, дорогие радиослушатели. Без этого, это я в заключение передачи нашей хочу сказать, не получится ничего. Потому что не расставить вот эти роли, чтобы не было, как говорит Ирина Анатольевна Рахимова, которая сегодня с нами беседовала, руководитель Центра православной семьи, будет дисфункция. Я вам скажу, что не прожить 65 лет, вот, как некоторые, немногие, увы, не посуду помыть без скандала никто не сможет, тем более воспитать детей и тем более совершить подвиг во имя Отечества, благословить мужу на труд и защиту. Поэтому только настоящая церковная жизнь поможет нам сохранить семью и приумножить то, что мы называем сухо семейными ценностями. А на самом деле это главное в жизни. Спасибо вам, Ирина Анатольевна. Спасибо. В эфире была передача «Любовь и верность». До следующего вторника. Валентин Лебедев. Я прощаюсь с вами. Мир вам. дорогие радиослушатели.
Мир вам.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».